В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Вы слушаете передачу «Христианство. Трудные вопросы» на волнах радио «Теос». И я напомню, что наша передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец какой-нибудь другой религии, мог позвонить нам в прямой эфир или прислать свои вопросы многими путями, о которых я сейчас скажу, и задать любой волнующий его вопрос о христианской вере. Номер нашего прямого эфира 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. И можно нам присылать вопросы также на Viber и WhatsApp по номерам +7 977 850 0996. 977-850-09-96. Ну и также нас очень с большим удобством можно слушать в интернете на сайте Теос FM, и там же можно задавать любые вопросы. Там такой вы увидите, такой, знаете, как рисуют на карикатурах, такое облачко. И вот туда можно будет кликнуть, и там вы сможете написать свой вопрос. Есть уже кое-какие сообщения. Если Библия есть божественное откровение, почему Бог не догадался сказать своим пророкам, что небо не твердое? Ну, потому что Святой Дух не занимается чтением лекций по космологии вот своим людям. И израильтяне, люди, которые жили вообще на Среднем Востоке, у них было такое представление о мире, что небо — это твердый купол. Твердый купол, и над куполом находятся воды. Эти воды потом проливаются через отверстия в этом куполе в виде осадков. Вот так люди видели мир. И Святой Дух действует в рамках вот этой картины мира. То есть он обращается с людьми на понятном им языке. Это то, что богословы называют аккомодацией, то есть приспособлением Бога. Это, ну как вам сказать, есть такой анекдот известный про то, как профессора богословия его попросили подменить приболевшего преподавателя воскресной школы. Он приходит и говорит: дети, первонаперво запомните, Бог трансцендентен. Ну, понятно, что дети малые, они ничего бы не поняли. И с малыми детьми, которыми были израильтяне, во многом остаемся мы сами, Бог говорит на понятном языке. И цель божественного откровения вообще не в том, чтобы нам преподавать какие-то знания о природном мире, твердое небо или нет, а в том, чтобы ввести нас в отношения с Богом. И, конечно же, для Библии характерно то описание природного мира, которое было вот в то время. Точно так же, как, не знаю, там, для святых отцов характерно то восприятие природного мира, которое было в их время. И для нас характерно то восприятие природного мира, которое в наше время. Это не имеет никакого отношения вообще к, собственно, цели Библии. Потому что Библия написана, как говорит апостол Иоанн, сие же все написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Я напомню, Viber и WhatsApp у нас 908-977-850-09-96. 8-977-850-09-96. Если на Марсе будет обнаружена жизнь, как это повлияет на ваше представление о Божьем творении? Ну, честно говоря, никак. поскольку любая жизнь, которая будет где бы то ни было обнаружена, она является Божьим творением. Мы не можем сказать, что вот это как-то подрывает веру в Бога или как-то ее подтверждает. Это просто вопрос достаточно параллельный. Но найдут жизнь, это будет очень интересно с научной точки зрения. Пока что ничего не нашли. Пока что происхождение жизни остается, конечно, загадкой для науки. Но это никак не повлияет совершенно на нашу веру в Бога. Так, пришел еще вопрос. Да, еще я скажу, у нас есть трансляция в Фейсбуке Сергея Худеева. Вы можете просто набрать Сергея Худеева в Фейсбуке. Вы увидите там меня. И там как раз прямо сейчас идет трансляция. И можно писать вопросы непосредственно под этой трансляцией. Так, Авраам, Давид и другие герои веры были многоженцами. А как это соотносится с утверждением христиан, что Божий замысел о браке – союз между одним мужчиной и одной женщиной? Очень просто соотносится. Давид и Авраам, их семейная жизнь не соответствовала Божьему замыслу. Они в этом отношении грешили. Библия не утверждает, что все персонажи Библии, все люди, которые были в отношениях каких-то с Богом, они безгрешны. Святой и безгрешный – абсолютно две разные позиции. И святые, особенно святые Ветхого Завета – это люди своей эпохи, это люди своей культуры. Для шейха, уважаемого шейха того времени, было ожидаемо, что у него будет много жен. Это было что-то само собой разумеющееся в контексте этой эпохи и культуры. И это обычай греховный, это обычай, который не сообразен Божьему замыслу. Но к тому, что вот это греховное обычай, люди приходят к осознанию этого позже. И Господь указывает на Божий замысел, Он указывает на первую главу книги Бытия, что Бог создал мужчину и женщину, создал их, и прилепится муж к жене своей, будут двое одна плоть. Конечно же, понятно, что это отвергает и многоженство, и все те современные изыски, которые пытаются выдать за брак. Божий замысел о браке, он неизменен. При этом, конечно же, многие там, персонажи Ветхого Завета ему не соответствуют. Библия — это не рассказ о каких-то идеальных людях, которые живут в идеальных ситуациях. Это рассказ о грешных людях, которые принадлежат грешным вполне культурам. Пришел вопрос. Сергей Львович, я учусь на миссионера и сталкиваюсь с таким вопросом. Без моей воли Бог меня привел в жизнь. Почему тогда нет свободы воли для того, чтобы эту жизнь прекратить? Или тогда я должен испытывать вечные муки вечно? Значит, для того, чтобы вообще... Понимаете, нельзя предъявить требования такие к Богу, я хочу, чтобы Бог меня заранее спросил, хочу ли я быть на свете, потому что для того, чтобы я был на свете, нужно, чтобы меня о чем-то спрашивать, нужно, чтобы я на свете уже был. И свободы, понимаете, очевидно, человек путает свобода воли и свободу без последствий. Свобода воли означает, что мы сами являемся авторами наших решений. И свобода воли, она также означает, что у наших решений есть последствия. Что если мы выбираем, если мы совершаем неправильный выбор, у него будут какие-то горестные последствия. Ну, какой-нибудь, я не знаю, такой примитивный пример приведу. Не знаю, у меня есть там свобода воли, там, допустим, выпивать по бутылке водки в день. Это я могу такое решение принять. Но в итоге я буду вдребезги больным человеком и очень скоро умру. Свободный выбор — это не значит выбор без последствий. Это значит выбор, у которого есть какое-то влияние. Мы так созданы, что у нашего выбора есть реальные последствия в мире. Это часть Божьего образа. Вот Иоанн Златоуст, например, толкует то, что человек создан по образу Божию, как то, что человек наделен властью. Он как Божий наместник в этом мире. У человека есть реальная власть. Есть реальная власть над собой, есть реальная власть в мире в целом. Если я злоупотребляю этой властью, то будут реальные совершенно негативные последствия. Что касается, почему-то нельзя прекратить существовать, почему нельзя совершить самоубийство, вы знаете, потому что Бог нас любит, и Бог, благодаря вот тому, что Он нас любит, мы продолжаем свое существование, мы продолжаем свое бытие. И человек, вот грешный человек, он может восстать, да, он может возненавидеть свое собственное существование, но это и есть грех. Это и есть грех. Мы должны, правильный выбор — это принять наше существование с благодарностью. Если у человека есть суицидальные мысли, ему чуть не хочется жить, это могут быть разные причины в довольно большом диапазоне, и, возможно, человек страдает от суровой депрессии. Возможно, человек нуждается в медицинской помощи. Не надо этим тоже пренебрегать, если у человека есть какие-то настойчивые суицидальные мысли, то это может быть признаком душевного расстройства, и уместно, совершенно уместно обращаться к профессиональной помощи. Это может быть такой, ну, подростковый бунт и некое выпендривание. И в этой ситуации я бы сказал, знаете, Бог нас любит в любой ситуации, и поэтому мы всегда существуем. Но мы можем сделать это свое существование ужасным. Мы можем сделать это свое существование невыносимым. Я помню, когда я был молодым человеком, абсолютно неверующим, я тоже пребывал большую часть времени в глубоком унынии, потому что я был очень эгоистичен, потому что я был вот в худшем смысле слова безбожником. И для того, чтобы избавиться от этого уныния, нужно просто покориться Богу. Опять-таки, я не говорю о каких-то медицинских случаях. Бывает у человека там какая-то депрессия именно медицинского характера. Это нужно ему со специалистом говорить. Я не специалист. Но если мы говорим именно о богословском аспекте вопроса, то нужно признать, что жизнь — это благой Божий дар, я за него благодарен, и отвергнуть вот это противление жизни как грех. Пришел еще один вопрос. Сергей Львович, те, кто спасутся как бы из огня, окажутся в раю и будут сосудами для низкого употребления. Значит ли это, что жизнь вечная, но блаженная по-разному? Кому-то будет в раю лучше или все будут на равных? Ну, когда апостол говорит о сосудах для низкого употребления, он говорит прежде всего о земной жизни и земном служении христиан. Он говорит о том, что тот, кто будет чист от греха, тот, кто будет стараться угождать Богу, тут будет сосудом для высокого употребления. То есть Бог через него будет совершать какие-то великие дела в мире. Когда мы послушны Богу, Бог действует через нас. Однако, если ставить вопрос о том, существует ли разница в положении спасенных, прославленных, я думаю, что она, конечно же, существует, и об этом говорит апостол неоднократно. Звезда от звезды разнится в славе, слава у всех разная, но в раю все будут счастливы при этом, при том, что унаследуют разную славу. И в раю никто не будет недоволен, в раю никто не будет ворчать, что вот там он получил большую награду, вот он, значит, генерал, я всего подполковника, я больше послужил. Не будет такого ворчания в раю. Мы будем принимать чужую славу с радостью. Мы будем смотреть на святого, который прославлен больше, чем мы, и этому радоваться. Нам будет от этого хорошо. Ну, не знаю, вот как, например, мы слушаем музыку, когда я слушаю великую музыку, там, скажем, Таллиса или Виктории, и я восхищаюсь даром этих гениальных людей, и я же не испытываю какого-то негодования и ворчания, почему я не гениальный композитор. Ну, не гениальный композитор, ладно. Слава Богу, что он воздвиг таких гениальных композиторов. Поэтому, да, мы будем отличаться в степени нашей славы, в степени нашей приближенности к Богу, но мы все будем счастливы, мы все будем рады. И рай — это такое место, где святые помогают другим подняться, помогают другим возвыситься. Поэтому, да, разница будет в славе разных спасенных. И, но эта разница не будет источником для кого-либо горечи или там зависти или уныния.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день. Меня смущает вопрос о всемирном потопе. Куда делось такое количество воды, которое покрывало все Гималаи, в космос улетело? Вы знаете, я думаю, что это, как вам сказать, меня это не волнует особенно, потому что историчность повествования о потопе — это вопрос несколько уже второй. Знаете, вот, например, мы в Евангелии читаем притчи. Например, там притча о добром самарянине. Вот этот добрый самарянин — это конкретное историческое лицо. Это в истории вся история. Это вот вся история разворачивается где-то вот в реальности. Или эта история просто иллюстрирует ту мысль, которую хочет Господь донести. Или там блудный сын. Блудный сын — это конкретное лицо, это конкретная деревня. Или это просто образ, который нам описывает отношение Бога и человека? Да мы просто обычно не мучаемся этим вопросом. Мы вообще этим не паримся. Был этот блудный сын конкретным человеком или это просто собирательный образ? Мы понимаем, что это история, которую нам рассказывает Господь для того, чтобы нам сообщить нечто важное о наших отношениях с Богом. Вот история потопа, она нам рассказывает нечто важное и очень глубокое, очень истинное о наших отношениях с Богом. Пытаться выяснять, какая там историческая подкладка, что произошло в истории, каким историческим событиям потоп соответствует или не соответствует, ну, мне это кажется, ну, это может быть интересным, но это не суть важно. Это не суть важно, поэтому, ну, есть люди, которые считают, что потоп носил локальный характер, то есть вот утонула вся цивилизация, о которой идет речь. Там в Библии слово «весь», там «вся земля» может означать там «вся земля, о которой идет речь», «вся земля, которая касается там, в данном повествовании». Ну, например, там «в Иерусалиме были иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами». И понятно, что там не было там индейцев, например, или китайцев. Но это значит просто, что были все, о которых идет речь. Это может быть символическое повествование, которое вот, рассказывает нам об отношениях Бога и человека на вот этой, таком, знаете, вот как притча. Поэтому что там исторически стояло за потопом, это не влияет на богословское значение этого повествования. Пришел еще один вопрос. Так, Станислав спрашивает. Вы говорите, что еврей-язычник — это нонсенс, это противоречие в определениях. Евреи — это наследники Авраама, который заключил завет с единым истинным Богом. Но, как известно, религии без культа не бывает. Разве Авраам соблюдал какие-то ритуалы Яхве, например, почитание субботы? Если нет, то он язычник. Авраам соблюдал, конечно. Авраам обрезал всех своих потомков в знак завета с Богом. Авраам совершал жертвоприношение Богу. То есть, конечно, там определенно, начиная с Авраама, евреи совершают определенный... евреи придерживаются определенных обрядов, определенного поклонения Богу. Так... Вода при потопе лилась сверху и извергалась изнутри земли. Прочтите в Бытие, туда же она и вернулась. Ну, можно придерживаться разных интерпретаций, какая историческая реальность стоит за повествованием о потопе. Я бы просто заметил, что это вообще не важно. Содержание, богословское содержание повествования о потопе, оно от этого не меняется совершенно. Так, вот пришел еще один вопрос. Сотворил ли Бог динозавров? Если да, почему они не упоминаются в Библии? Ну, потому что в Библии не упоминается вообще. Библия — это не справочник по палеозоологии и вообще не справочник по всему на свете. А Библия — это повествование, которое обладает совершенно конкретным смыслом. Она для того, чтобы привести человека к взаимоотношениям с Богом. То, что никак не служит этой цели, оно, в общем-то, для Библии является чем-то достаточно лишним. Все это просто лишнее, просто ненужное. Еще один вопрос. В Библии написано «почитай отца и мать». Должен ли христианин почитать отца пьяницу? Должен. Там же не сказано «почитай только отца, который является во всех отношениях достойным, привлекательным человеком». Нет, почитай вообще отца и мать. Все, точка. Есть же повествование в Библии, где Ной напился и в таком, неблагообразном виде там где-то валялся и над ним посмеялся хам. И, конечно же, ему к этому Ной дал повод, а не надо напиваться, но тем не менее. А вот нельзя насмехаться над отцом, нужно проявлять почтение, даже если отец себя повел не самым похвальным образом. Поэтому, да, мы должны почитать родителей, даже если там что-то в них есть нехорошее. При этом, конечно, почитать не значит абсолютно всегда во всем соглашаться, абсолютно всегда во всем поддерживать, но проявлять уважение всегда. И когда мы, понимаете, когда мы стараемся соблюдать Божью заповедь, когда мы принимаем на себя такой труд, когда мы даже хотя бы, спотыкаемся, у нас не получается, но мы стараемся хотя бы, Бог нас благословляет, и наша жизнь меняется. То есть, когда мы в сердце своем говорим, есть Божья заповедь, я буду почитать своего отца, независимо от. Вот буду и все, потому что так Господь заповедовал, я хочу ему быть послушным. Вы увидите, как будет меняться ваша жизнь. И надо вообще подчеркнуть, что заповеди-то, они носят такой абсолютный характер. Мы не можем отказаться выполнять заповеди из-за того, что нам не нравятся люди те или иные. Нам же не сказано, не укради только у хороших людей, которые тебе нравятся. Если какие-то люди тебе не нравятся, то у них вполне себе и укради, от чего бы и не украсть. Нет, не укради и все. Или не уже свидетельствуй и все. Так, а что делать, если родители хотят, чтобы ты отрекся от веры? Не отрекаться, потому что существует определенная иерархия ценностей, и Христос говорит, кто любит отца или мать больше, чем меня, недостоин меня. Но это ситуация, когда от вас требуют отречения от веры. То есть это надо подчеркнуть. То есть это вопрос, опять-таки, иерархии ценностей. Мы должны почитать родителей. Или как тоже в Библии написано, мы должны почитать правительство. Начальствующего в народе твоем не злословь, судьи не поноси. Будьте покорны властям, это написано тоже в Библии. Но это не абсолютное требование, оно перестает быть абсолютным, когда власти, родители, то есть кто-то, кого мы, в принципе, обязаны почитать, требует от нас чего-то явно богопротивного. То есть когда нас другие люди, которых мы должны почитать, например, склоняют к греху и преступлению, тут мы должны сказать нет. Вот тут мы не будем повиноваться. Вопрос такой. Может ли младенец во Христе воскресить мертвого и сотворить иные чудеса, или Святой Дух способен совершать чудо во славу Божию через сосуд любого христианина, вне зависимости от его духовного возраста? Бог может творить чудеса так и тогда, когда Он сочтет это нужным ради нашего спасения. Но в реальности оказывается, что Бог обычно творит чудеса через духовно усовершившихся святых, прежде всего потому, что человеку духовно незрелому это было бы не полезно. Святой — это человек, который возрос в добродетели смирения, который понимает свою немощь, который понимает, что все, что он имеет по незаслуженной милости Божией. А если человек духовно незрелый, младенец во Христе, тут начнет чудеса творить, он находится в опасности возгордиться. Он скажет: о, я всея там Руси чудотворец, я тут мертвых воскрешаю, вообще неимоверно крут. И этим человек себя погубит. И поэтому Господь обычно не дает нам чудеса творить. Вот людям, которые достигли смирения, им Господь чудеса, через них Господь чудеса и совершает. А для нас это было бы просто такая вещь духовно нездоровая и опасная. Мы могли бы возгордиться.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Может ли Бог когда-нибудь простить грех аборта? Безусловно, может. А Евангелие — это вообще благая весть о прощении грехов. И как только человек приходит к Богу с покаянием и верой, если он был вовлечен в этот грех, там, это мать ребенка, это отец ребенка, это врач, это родственники, которые подбивали бедную мать на это преступление, человек может в этом покаяться и получить полное прощение. Как говорит пророк: «Изглажу грехи твои, как туман, и беззаконие твои, как облако, обратись ко мне, ибо я искупил тебя». То есть любые грехи и преступления, которые человек совершил в своей прошлой жизни, они будут полностью, целиком и полностью прощены, как только человек обратится к Богу с покаянием и верой. И человек начинает жить с чистого листа. То есть он, у него все его грехи и беззакония, которые были в прошлом, они ему прощены. Он их оставил, он оставил их позади. Это вот то, чего больше нету. Это не как бывает иногда в отношениях между людьми, что там, когда люди помнят ваши прошлые грехи, а это вот Бог изглаживает грехи полностью. Да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей Львович, Станислав.
Добрый день, Станислав.
Ну, у меня немножко продолжение темы евреев-язычников. Ну, вот смотрите, как известно из Библии нам, значит, представления евреев о самом Боге Яхве, они ведь менялись в зависимости от их материально-исторического, так сказать, бытия. Вот, например, евреи кочуют в пустыне, и Яхве выступает как покровитель кочевников. Они идут завоевывать Палестину, и он становится покровителем воинов. Они, значит, оседают на этой земле Палестины, начинают заниматься земледелием, и Яхве, как говорится, тут как тут. Но вот мореплавателями евреи не были, и Яхве, у Яхве тоже нет такого качества. Дальше интересный момент. Значит, они достигают Палестины и думают, что Яхве – это только местный бог. Например, вот я напомню, так считал пророк Иона. Значит, но когда они попадают в Вавилонский плен и решают, что Яхве не может их там оставить, он и должен им помогать, и он тоже им помогает. Еще момент, смотрите, когда евреев угоняют в плен, Яхве тут же становится гневливым богом, а когда они могут получать возможность вернуться, он становится милостивым, ну и так далее. По-моему, это вот такая конспирология получается, и язычество в чистом виде. А что думаете вы?
Ну так язычество — это как раз представление о том, что за разные области жизни несут ответственность разные боги, что если ты совершаешь морское путешествие, ты должен молиться Посейдону, а если по суше, то какому-нибудь другому богу, а если ты в лес забрел, то, значит, местным этим лесным духом и еще чего-нибудь. А монотеизм — это как раз представление о том, что за все области жизни контролирует единый истинный бог. Поэтому это как раз проявление монотеизма. Так, почему русские люди должны поклоняться еврейскому богу? Разве у нас нет своих русских богов? Вы знаете, нет у нас своих русских богов, и слава богу. Вот все, что у нас продается под русских богов, это на самом деле относительно недавние конструкты. А вообще неоязычество, европейское неоязычество, оно, знаете, там наиболее старые его формы, им порядка 200 лет, вот этот культ друидов, которые там вот в Стоунхендже какие-то совершают ритуалы, они, это, по-моему, где-то было в конце 18 века, какой-то валлийский националист, который очень огорчился на засилие англичан, он решил возродить древние эти валлийские обычаи, и там сочинил полностью с нуля друидов. А так все прочие языческие боги — это что-то относительно недавно вообще сконструированное. И тем более, когда речь идет там, о так называемых русских языческих богах, дело в том, что русские никогда не были язычниками. Но точно так же, как никогда не было языческих англичан, там, языческих французов или языческих испанцев, поскольку русский народ, как и другие крупные народы Европы, он формируется уже в христианскую эпоху. Когда в языческую эпоху русских еще нету. Нет людей с самоназванием русские, нет такой этнической группы. А русские как народ начинают формироваться уже в христианскую эпоху. Мы находим в «Повести временных лет» договор Олега с Византией, и там Олег и его, значит, товарищи, они подписываются: «Мы от рода русского, послы и купцы». И перечисляются имена, из которых большая часть имен — это скандинавские имена вообще. То есть еще во времена Олега Русь — это такая скандинавская этническая преступная группировка, которая берет подати с славянских и финно-угорских племен. Все это складывается в единый народ уже после крещения. И более того, само крещение, оно играет решающую роль в формировании этой новой общности, которая называет себя русским народом. Поэтому языческих русских не существовало просто в природе. И я еще раз замечу, что, как и других, собственно, европейских народов. Но главная причина, по которой мы верим в еврейского бога, потому что бог, который себя открыл еврейскому народу, который себя открыл прежде всего в личности Иисуса Христа, он на самом деле, он реально существует. Вот все языческие боги, они игровые, они фантазийные. И более того, все знают, что они фантазийные. Любой язычник, современный язычник, который там вытесал себе березовый пень, там ему кланяется. Я видел даже там фотографии, люди воздвигли идола Перона, там вокруг него скачут. Он отлично себе отдает отчет, что в реальности никакого Перуна не существует. Не существует никакого луга, там никаких кельтских божеств, никаких германских божеств. Он отлично себе отдает отчет в том, что все это игра, все это придумка, всего этого нет на самом деле. А вот Бог Библии, он, в отличие от всех этих конструктов, он реален. К нему можно обратиться с молитвой, и он услышит. Он Бог истинный и спасающий. Это Бог всех людей, Бог всего мира, который открылся в истории богоизбранного народа еврейского и который более всего открылся в личности и деяниях Иисуса Христа. Почему Бог избрал именно евреев, а не кого-то еще? Так вы знаете, даже не то чтобы избрал, он их создал. Бог сначала призвал Авраама, и с Авраама начинается история еврейского народа. Авраам — это человек, который вступил в завет, то есть в определенный договор, в определенные личные отношения с единым истинным Богом. И потомки Авраама, они сохраняли эту веру в единого истинного Бога. И цель, с которой Бог избрал Авраама, цель, с которой Бог вел по истории вообще весь еврейский народ, это Иисус Христос. Еврейский народ был избран для того, чтобы в нем явилась богословенная Дева Мария, чтобы в нем мог воплотиться Христос. Поэтому Бог создает этот народ, чтобы через него спасти все народы. Это вот такой Божий замысел, потому что если бы Христос пришел там к обычным язычникам, то ну, он был бы просто еще одним богом. Ну, там у них богов-то много, у них, в общем-то, язычество — это такая открытая очень система воззрений, туда добавить еще парочку богов запросто. Ну вот на первом этаже живут люди, на втором этаже живут люди, боги, и этих богов там, ну, в принципе, неограниченное количество. Еще одного бога добавить, ну, на здоровье. но это было бы бессмысленно с точки зрения нашего спасения. И вот Бог избирает себе один народ, и Бог очень долго вдалбливает этому народу, что есть только один Бог, которому можно поклоняться. И что боги народов — это идолы, их нет на самом деле, это пустое место. И что этот единый истинный Бог пошлет Спасителя. И этот замысел Бога, он разворачивается именно так, что Бог избирает вот эту общину, израильский народ, и в этом народе он подготавливает Бога воплощения, в этом народе является пребогословенное Дева Мария, в этом народе рождается Христос, в этом народе Христос избирает апостолов, и апостолы идут, проповедуют Христа всем народам остальным. То есть цель вообще избрания еврейского народа — это спасение всех остальных. Обычно, когда мы говорим об избранных, у нас вот в современном языке слово «избрано», оно имеет такой исключающий оттенок, что вот мы избранные, а вы пошли отсюда. Там вот у кого нет миллиарда, тот да, удалится из этого почтенного собрания. В Библии избранный — это тот, через кого действует Бог ради спасения всех остальных, ради того, чтобы сделать себя известным всему миру. Пришел вопрос в Фейсбуке: почему в творении мира, в книге «Бытия» свет появляется раньше светил до появления солнца? Потому что повествование о творении в книге «Бытия» — это высоко символический поэтический текст, который не является описанием, скажем, это не алгоритм, это не компьютерный код, это в высшей степени поэтическое описание, которое имеет богословские цели. Библия часто прибегает к высокосимволическому и поэтическому языку для того, чтобы говорить о вещах, которые нельзя объяснить иначе. Но представьте себе, что вы уехали там на машине времени на 30 лет назад, и вы пытаетесь объяснить человеку, что такое компьютер. И вы говорите: ну, это вот, знаете, типа как телевизор, но на экране появляются там текст, да, фильмы тоже можно смотреть, музыку слушать. Хотя, знаете, 30 лет назад люди знали, что такое телевизор. Ну, допустим, 100 лет назад. И вы вообще оказываетесь в ситуации, когда вы не можете объяснить, вы не можете сказать, на что это похоже. Ну, может быть, вы скажете: ну, это как, знаете, как зеркало, на котором появляются изображения там заводов, газет, пароходов, движущиеся фигуры, я могу там разговаривать с людьми через океан. И это объяснение будет звучать неизбежно высокообразно, высокосимволически. И, конечно, ваш слушатель, у него появится много недоуменных вопросов. И вот говоря о духовной реальности, Библия неизбежно прибегает к высокообразному языку. И последовательность дней творения — это попытка объяснить людям на пальцах, кто такой Бог и в каких отношениях он находится с мирозданием. Это очень глубокая, очень содержательная попытка, но мы совершим ошибку, если попробуем ее понимать как, знаете, как такая рабочая неделя. Как вы знаете, в Google календаре расписали, там, в первый день я должен такую часть работы, вторую такую. Библия по-другому сообщает нам истину о Божьем творении. Я была бы очень рада, если бы вы записали свой эфир. А запись сохранится здесь же в Фейсбуке. Сергей Львович, прошу ответить на вопрос. Для чередования дней и ночи необходим поток света и вращение Земли. Библия четко говорит, что Бог сотворил свет в первый день, так же, как и Землю. В четвертый день творения создана Солнечная система. Как такое может быть? Вы знаете, смотрите, есть, например, стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Буря». И там есть такие слова: «Буря мглую небо кроет, вихри снежные крутят, то, как зверя она завоет, то заплачет, как дитя». И мы понимаем, что буря не является дитем, и мы понимаем, что буря не является зверем. Мы понимаем, что поэт прибегает к языку поэтических образов, чтобы создать перед нами чрезвычайно живой образ бури. Ну или там Лермонтов говорит о Бородинской битве. «Земля тряслась, как наши груди». И мы понимаем, что это не является описанием землетрясения. Не было землетрясения там. Вообще землетрясение — это очень необычная вещь на восточноевропейской равнине. Не было там землетрясения, просто человек описывает опыт участника битвы. Как земля тряслась, там ходила по ходуном, вот так человек это переживает. И точно так же «Шесть дней творения» — это не буквальное описание того, что происходит. Это не алгоритм, это не инструкция по сборке этажерки Икея. Это высокопоэтический текст, которому существуют различные толкования, но в котором главное содержание — это то, что весь мир сотворен Богом. И светило, например, это не боги, которым надо поклоняться, это просто божье творение. Владимир Познер как-то сказал, что жалеет, что князь Владимир когда-то выбрал православие. Это его мнение, имеет право. Вы не жалеете? Ну, вы знаете, это абсолютно абсурдное мнение. Это полная нелепость, потому что, знаете, это все равно как жалеть, что мои родители встретились. Ну, если бы они не встретились, меня бы не было, некому было бы жалеть. Вообще, наша цивилизация существует благодаря тому, что князь Владимир выбрал православие. Таков был промысел Божий о нашей стране. И понятно, что Познер атеист, в промысел Божий не верит, но таков был о нашей стране Божий промысел. Впрочем, Познер тут пересказывает Гора Видала, это был такой американский писатель, который сказал, что величайшим несчастьем в истории Запада было обращение в христианство. На что ему, естественно, справедливо возражали, что без христианства и не было бы никакого Запада, что в основании цивилизации европейской в целом лежит христианство, в основании нашей цивилизации лежит конкретно православие. Поэтому тут я это воспринимаю, в отличие от Познера, как великий дар промысла Божия, который у нас, по милости Божией, есть. Ага, пришел еще один вопрос. Что делать, если человек вступил в брак по ошибке, поспешно, теперь сожалеет об этом, может ли он развестись, чтобы найти свою подлинную любовь? Вы знаете, в чем дело? Любовь — это не что-то такое, что вы находите, не что-то такое, что вам падает на голову. Это то, что вы принимаете, это решение, которое вы принимаете. Это решение вы принимаете любить другого человека и заботиться о нем. И если вы взяли на себя обязательство, если вы вступили в брак, вы не должны бросать другого человека. И тут важно понимать, что эмоции вторичны. Эмоции являются результатом нашего волевого выбора. Не непосредственным результатом, но являются. Сейчас я об этом поговорю подробнее. У нас просто есть звонок. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, здравствуйте. Это Дмитрий. Вот все-таки хотел бы уточнить у вас, как вы понимаете, вот история с потопом и Ноем, понимаете? То есть или вы говорите, что это просто описание какое-то, как вы говорили, зеркала и компьютера, да? Ну, может быть, это было не в точности, это схематичное описание. Или это вообще просто какая-то умозрительная притча? Тогда возникает вопрос, что вот если, предположим, вы бы жили какое-то то время, и к вам пришел бы человек Ной, да, и сказал бы, что вот я там ожидаю потопа, мне нужна там от вас помощь в построении, да, то вы бы могли бы сказать, что, а я считаю, что это просто умозрительная притча, то, что ты говоришь, и она мне не касается, я буду просто об этом так, в душе думать, и все, а помогать я не буду.
Так вы знаете, притча, она как раз тут... К сожалению, у нас часто люди путают буквальное и бессмысленное. Я помню, как-то я работал в христианской библиотеке, к нам пришел пожарник и выдал нам кучу указаний, что мы должны все переделать вот совсем. И там по ряду причин это было невозможно. И я прибежал к нему, значит, в офис и начал ему объяснять, что вот вы простите, но как-то вот мы не можем так все сделать, нам придется закрываться. Он на меня посмотрел так устало и говорит: ну, не надо понимать это все так буквально. Ну, очевидно, это на тот момент означало, что, ну, вот моя работа все это написать. Это же не значит, что я прямо требую, чтобы все это так и делали. И вот часто говорят, не буквально в значении не важно. Нет, не буквально, это как раз в библейском контексте очень важно. И повествование о потопе, оно очень важное. И его очень важно о нем помнить, потому что ковчег — это образ церкви. И потоп — это образ греха и гибели. И, конечно же, мы должны держать в голове этот образ ковчега, потому что он очень важен, и он указывает нам на то, как вот человек посреди всеобщего развращения, когда там кругом одни безобразия, он остался верен Богу, и он послушался Бога, и он остался честен, непорочен в роде своем. Поэтому, конечно, это очень важное повествование, которое мы очень должны помнить, несмотря на то, что оно не является буквальным. Вернемся, значит, к вопросу там о браке, который человек ставил. Понимаете, в чем дело? Любовь начинается с воли, не с эмоций. Мы не можем эмоции вызвать непосредственно, моментально. Но эмоция — это как растение, которое мы выращиваем. И когда мы поступаем по отношению к человеку плохо и несправедливо, мы его начинаем ненавидеть. А когда мы, наоборот, поступаем с человеком по любви, наше сердце к нему смягчается, мы его научаемся любить. И бессмысленно ожидать, что на вас свалятся хорошие эмоции по отношению к этому человеку. Важно терпеть недостатки, важно прощать, важно признавать свои косяки, важно просить прощения и просить у Бога о даре терпения. Потому что если вы просто уйдете там, от этой жены, ну, вы же унесете с собой все свои грехи, ничего не изменится. Нужно научиться жить и любить и терпеть вот того человека, который есть. Ну, потому что иначе вам никакой человек не подойдет. Может ли спастись добродетельный атеист? Спрашивает Андрей. Ну, конечно, может. Но для этого ему нужно прийти ко Христу. То есть, собственно, перестать быть атеистом. Это как спрашивать, а может ли обрести семейное счастье убежденный холостяк? Ну, может, конечно, отчего бы ему не обрести семейного счастья, но в процессе обретения семейного счастья он неизбежно перестанет быть холостяком. Но боюсь, что время наше уже подходит к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Пожалуйста, оставайтесь на нашей волне. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.